хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Доживем до понедельника.
Понедельник, наш понедельник, говорю я с московским аканем, я это Максим Шевченко, а со мной в студии мы вместе с Валентином Алфимовым обсуждаем самые острые темы. Ты тоже акаш, тоже москвич? Ты?
Москвич, коренной.
А, привет, братан!
Здорово, братан!
Вот, здравствуй, страна! Здравствуй, свободный народ! Потому что сегодня мы обсуждаем темы, которые так или иначе выводят нас в свободное пространство человеческого самоврелия. Я обсуждал мусорные протесты, мы обсуждали, значит, вот сейчас мы, значит, Боливию обсуждали перед этим, да, где, на мой взгляд, происходят трагические события, потому что я лично сочувствую Эви Моралесу, несмотря на ряд его ошибок. Но сейчас хотелось бы тоже поговорить про свободу.
Свободу, про свободу слова.
Про свободу слова.
Да.
Тема есть, правда?
Да.
Максим,
да,
Галкин, да. Выдающийся, я считаю, актер, выдающийся. Мне доводилось общаться с Максимом, я не знаю его близко, но мы встречались там, когда на Первом канале я работал, и он на меня произвел всегда очень приятное впечатление, он интеллигентный, вежливый, и, на мой взгляд, вот за рамками такого пародирования, да, он человек достаточно глубокий и интересный человек. Вот я видел его стендапы некоторые там и так далее.
У него замечательный инстаграм в этом плане.
Ну, в общем, человек явно неординарный. И вот он рассказал,
я
что к нему он тоже нам
начал
рассказал.
Намного серьезнее относиться.
Что он нам рассказал?
А он говорит, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле слова. При этом он имеет в виду цензуру. Цензуру на российском телевидении.
Ну, я бы не сказал, что они вернулись, потому что в советское время вообще никакой не было дискуссии с иными точками зрения. Поэтому я что-то не припоминаю ток-шоу таких, которые на советском телевидении что-либо обсуждали. Там не было никаких дискуссий, поэтому в этом смысле я с ним не согласен. Это все не так совершенно. Но, безусловно, есть определенные форматы. Я могу засвидетельствовать, как человек, который много лет работал на телевидении, причем на ведущих каналах, 7 лет на Первом канале, год на НТВ, что есть определенная, как говорится, редакционная политика, которая, на мой взгляд, вот я это говорю ответственно, диктуется не руководством этих каналов. Потому что в руководстве канала, вот ведущая тройка, значит, Первые России и НТВ, работают выдающиеся профессионалы, которые знают телевидение, знаешь, как вот боги олимпийские все знают. Эрнст Добродеев, значит, вот, а Александр Костерин, это люди, которые занимаются телевидением. Я еще застал Кулистикова на НТВ, да, это вообще, как говорится, ну, величайший мэтр там, да, или Картози, который был на него продюсером. То есть это люди, которые, на мой взгляд, если им дать бы волю, то телевидение не было бы сейчас, вот мы все обсуждаем, почему падает доверие к телевидению, потому что для большой аудитории темы, которые волнуют страну, обсуждаются не на больших каналах, а в Ютубе. В Ютубе фильмы собирают, фильм Дудя, там просмотры десятки миллионов, значит, трансляции Навального, ФБК, там миллионы просто просмотров, правильно? И это опережает многие рейтинги даже таких успешных ток-шоу, как «Время покажет», например, там или другие. Почему это происходит? Потому что, на мой взгляд, там прекрасные профессионалы, Артем Шейнин, там остальные работают в каком-то смысле с таким, с полузавязанными руками и с кляпом, который вот-вот может им попасть.
Максим Леонидович, слушайте, ну, я работал на НТВ. Я почти год проработал на НТВ, ни разу в новостях, ни разу никто мне не сказал, что мы не берем вот эту тему.
А ты кем работал?
Или ведущим.
Ну, не знаю.
Я 4 года проработал ведущим в «Утре», в программе «Утро» на НТВ. Никто никогда мне не сказал,
что... Смотри, так. Я считаю, вот у меня были планерки с генеральным директором. Я всегда с уважением отношусь к позиции главного редактора, роль, ну, как в газете главный редактор, на телевидении эту роль исполняет генеральный директор. Для меня это мнение как бы, ну, человека, который в целом отвечает даже по закону за... Значит, функционируем средства массовой информации за информационную политику. Вот я начинал в независимой газете при Виталии Третьякове, да, которая была абсолютно демократичной, да и времена были демократичные, 90-е годы. Но все равно, вот ты отстаиваешь какую-то позицию, и главный редактор говорит, ты знаешь, это мы печатать не будем по каким-то соображениям, как правило, тебе разъясняет детально, почему. Не нравится? Подавай в отставку, увольняйся из этого медиа. Уверен, в комсомолке точно такая же ситуация демократичная. Вот у меня были разговоры с Сунгоркиным там и так далее. Мы обсуждаем какие-то вопросы, правда? Кому не нравится, пожалуйста, иди ищи другое средство массовой информации. Никто тебя не заставляет там работать. Точно так же и там. Я никогда вот за время моей работы не получал, конечно, никакого указания откуда-то сверху. Позиция там руководителя канала, она является позицией главного редактора.
Но это не цензура, это редакционная политика.
Это редакционная политика. Это
принципиально разные вещи.
Это редакционная политика. Но вот возникают еще моменты. Я точно чувствую, что есть ситуации, когда руководство канала понимает, что наличие тех или иных людей в дискуссии дало бы больше рейтинг и больше аудиторию. Но этих людей нельзя звать по тем или иным причинам, потому что это не соответствует политической конъюнктуре момента, который навязывает не руководство канала, не руководство средств массовой информации, а те, кто курирует информационную политику страны.
Хорошо,
причем в разное сейчас... время совершенно разные люди были.
Почему сейчас об этом говорит Галкин? Его не позвали куда-то на программу Владимира Соловьева?
Что Галкин об этом в стендапе говорит. Галкин говорит то, что думает. Он богатый человек, успешный абсолютно человек. Он никак не зависит от меня. Вот я, допустим, получал зарплату. Я, естественно, зависел от моей работы. Максим Галкин – это актер, который, я думаю, не за зарплату работает, и он может заработать себе большие деньги. Это, на самом деле, популярнейший человек в стране. Любите вы Галкина, не любите вы Галкина, но надо признать, что это человек, которого любят, безусловно, там миллионы людей, и прислушаться к нему. Я просто считаю, что это просто цензурная политика, которая сверху навязывается большим медиа, должна или стать открытой, и власть должна рассказывать, почему, допустим, тех или иных людей нельзя звать на телеканал. Вот я понимаю, почему на меня запрет с 18 года был, который только сейчас преодолен. Я в прошлый четверг впервые был на НТВ в программе Романова Баяна. Потому что я был доверенным лицом Грудинина. Для меня это очевидный ответ. Но так же, как на государственные каналы, так же меня и на «Дождь», понимаете, не зовут, который не государственный,
так, а казалось тогда...
Леворадикальная позиция. Нет. Потому что «Дождь» не поддерживает левую тематику. «Дождь» считает, что у нас оппозиция, это значит только либерал-демократы, это позиция, очевидно, Наташи Синдеевой, к которой я отношусь с огромным уважением, которая является великим продюсером, и «Дождь», там работают мои близкие люди, я, в общем, считаю, что это великолепный проект. Но я понимаю, что здесь для власти я типа левый, меня нельзя звать, потому что Грудинин, я там хорошо говорю, здесь меня, значит, не зовут, потому что тоже оппозиция должна быть только либерально-демократическая, она не должна быть левая, тем более там, значит, левый фронт, такое, типа, значит, общественное движение, которое является таким, значит, достаточно левым, сильно левым. Мне понятно это все. Мне непонятно, почему это в закрытом формате. Почему нельзя сказать, мы не зовем вас, потому что у вас такие-то взгляды.
Может, потому что они боятся признаться, что нам диктуют условия вот эти вот ребята?
Просто эта система диктата устарела. Я вот знаю, что нас сейчас слышат люди, которые в администрации за это отвечают, или прочитают. Она устарела. Страна нуждается в открытой дискуссии. Любая позиция может быть обсуждена, разгромлена. Слушай, ну или доказана в открытой
есть.
Дискуссии.
У нас дискуссия сейчас есть.
В итоге получается следующее. YouTube, в котором 80 миллионов аккаунтов зарегистрировано, из которых там, не знаю, 45 миллионов – это живые люди, вот так вот реально, туда переместили все дискуссии. А власть YouTube контролировать не может. Она могла это делать до января 2019 года, потому что до января 2019 года можно было, заказывая дизлайки, то есть через ботов, блокировать развитие того или иного аккаунта. С января 2019 года YouTube исключил эту возможность, все фальшивые лайки или дизлайки он просто вычисляет и уничтожает. И поэтому они больше не могут на это влиять. То, что они там в чатах пишут, их боты там оскорбляют, там, вот, там он такой-сякой, да на это никто внимания не обращает. Вот у вас образовалось огромное пространство, которое они просто не контролируют. Все попытки Пригожина там, или иных Гориславского ничего не позволяют там сделать в Ютубе, в социальных сетях. Да, каким-то образом какие-то там миллиметры можно повлиять на какое-то там мнение сети. Но на самом деле сетевые группы – это устойчивые группы. Ты вот пойдешь там в ту группу в сети, которая тебе неинтересна, которая тебя не устраивает.
Ну, конечно нет.
Конечно нет. Это же не телевидение. Там другой закон
там
работает.
Там более четкое таргетирование.
Более четкое таргетирование, конечно. Вот в итоге понижение доверия к телевидению большому, которым руководят выдающиеся профессионалы, которые могли бы делать лучшее в мире телевидения и готовы это делать. Первый, второй, значит, НТВ там и так далее. Я уверен просто в этом. Я знаю этих людей. Эти люди, которые все понимают, как человек смотрит, как он чувствует. Я просто слушал, когда мне рассказывали там вот об этом. Ну, просто это для меня были такие, ну, как бы вершины понимания такой социальной психологии. Телевидение – это, на самом деле, срез социальной психологии. Вот понижение доверия за счет контроля и невозможность этого контроля установить в Ютубе. Телевидение просто поэтому проигрывает Ютубу.
Но все равно поэтому телевидение сейчас диктует все.
Ничего оно не диктует, да. Все. Оно вообще не имеет никакого влияния на молодежь, могу сказать.
До сих пор не показали по телеку, значит, не было. Вот это всегда была эта поговорка,
пока она до сих пор работает. Пока у вас вот не появится Навальный в телевизоре, у вас не будет доверия у огромного числа ментальных сторонников Навального. Это не те, кто выходит на митинги, это те, кто вот те 50 миллионов, которые просмотрели фильм «Это вам не Димон», например. Понимаешь? Вот в чем проблема. То есть они пытаются там через программу Урганта еще как-то вылезти в эту тему. Но это нельзя, как говорится, говорить с кляпом во рту и плясать со связанными ногами. Хотя ты великолепный танцор и умеешь плясать. Только свобода даст возможность нормального контроля за этим информационным полем. Это лично моя позиция.
Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после, наверное, в Петербург отправимся.
Поговорим о трэше, о страшном трэше.
Да, там совершенно дикая история. Но я думаю, что вы уже наслышаны. Обсудим как раз.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве. Доживем до понедельника.
Дожили мы до понедельника. И, ну, что значит дожили? Отлично, понедельник проходит. У меня, у Максима Шевченко.
Да, и у меня, у Валентина Алфимова. Да. Давайте закончим прошлую тему. Закончим, буквально минуты. Да. И вот нам пишут: да, поначалу Галкин был интересен, сейчас нет, и ведущий он никакой.
Слушайте, он великолепный блогер, потрясающий юморист, великолепный стендапер там и так далее.
Не смотрите на Галкина как ведущего какого-то шоу. Зайдите к нему в Инстаграм, послушайте, что он там говорит.
Чувство юмора прекрасное, прекрасные как бы там реакции, интеллектуальные реакции и так далее.
И как раз вот заканчивая тему больших каналов, у нас тут небольшая дискуссия.
Я вот просто считаю, что вот я бы так это сформулировал. Редакционная политика должна победить цензуру. Я уверен просто, что в руководстве каналов работают люди, которые абсолютно как бы лояльны по отношению к общей системе развития страны, которая сейчас существует. И они вполне смогут сами контролировать многие вещи. Но при всем при этом это будет именно творческая работа. А сегодня именно этот творческий подход буквально вот его как бы обрубают и обрезают люди, которые к творчеству не имеют отношения. Чиновники диктуют людям с огромным творческим потенциалом и творческим опытом, как им делать творческую вещь. Это, мне кажется, неизбежно должно привести к стагнации телевидения, к потере доверия, потому что телевидение основано на внутреннем доверии. Ты ли веришь или не веришь? Вот люди, в конце концов, перестают этому всему верить. Аудитория резко сокращается до тех, кому деваться некуда, кто сидит дома перед своим телевизором и у кого интернета нет.
Так закроется ли, схлопнется ли рано или поздно большое телевидение? Большое, именно вот это, центральное, первое,
если
Россия,
эта политика НТВ, будет продолжаться, удушение, значит, больших медиа, больших, и контроль над ними, конечно, схлопнется. У меня просто нет сомнения.
Ну
вот
что
даже ТНТ мы обсуждали, вот там стендапы, да?
Да,
стендапы. Вот, пожалуйста, началось, ребятам дают возможность смеяться, вышучивать Путина, вышучивать всех. Поэтому туда растет просто, как говорится, посещаемость. Правда, рейтинги растут. А большим каналам ни над кем нельзя. Там каждая шутка над Путиным в КВН потом обсуждается долго. А на ТНТ это постоянно происходит.
Ну, все, кто сейчас...
И все разумно, все вежливо.
Все, кто сейчас в том же стендапе, они вышли из КВН.
Ну, в общем, так или иначе, давай перейдем к более драматическим и трагическим событиям.
Да, отправляемся в Петербург.
Где
да.
какие-то совершенно какой-то жуткие, какие-то кинговские истории. Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, один из создателей в России, как называется,
Российского военно-исторического общества
реконструкторов, да, которые да. Наполеона изавр, дальше, внимание, убил и расчленил любимую студентку.
Причем как это все...
Причем это не метафора, это абсолютно так и было.
Как все. Это все всплыло, и это тоже не метафора.
Он, расчленив, пошел прятать остатки ее тела в канал, на мойку, по-моему.
Решил выбросить их в мойку.
В мойку. Был извлечен, и в его рюкзаке обнаружили руки.
Да.
Я даже как это описывается.
Все в непотребном состоянии. Ну, ладно, мы не будем, тогда Дмитрий Делинский опишет нам.
Да.
Корреспондент «Комсомольской правды» Петербург.
Дмитрий.
Дима, здравствуй.
Доброе утро, да.
Доброе
Если
утро.
Это утро, можно назвать добрым.
Да. Дим, давай, какие последние новости? Да, немножко,
по крайней мере,
вот...
оно какое-то невероятное.
Да, да, хронологию событий коротко. И какие последние новости? Что нам известно вот по этому делу?
Значит так, смотрите, убийство произошло 7 ноября. На следующий день профессора, ну, в смысле доцент Соколов, да, принимал у себя гостей, гости ни о чем не подозревали. И в тот момент, собственно, у него родилась мысль избавиться от тела. На следующий
Подожди, он в пятницу принимал гостей, и еще не избавившись от тела?
Да.
Она
да.
мертвая да. была в квартире, гости сидели, пировали, а за занавеской мертвое тело было. Правильно я понимаю?
Именно так.
То есть это вообще, вот. Это вот, я говорю, Стивен Кинг сидел бы, грыз карандаш, не выдумал бы такое, что говорит о том, что один из моих любимейших писателей Стивен Кинг не выдумывает, а описывает реальность.
Так, продолжаем. Принимал гостей, да.
Дмитрий.
Да, значит, в какой-то момент он решил все-таки избавиться от тела, на следующий день распилил свою любовницу, распилил на части, сложил в сумки, и вечером, ну, как бы фактически уже поздно ночью, начал все это выносить для того, чтобы утопить в соседней речке. Это мойка, там, да, вы действительно правы, это не канал, это мойка. Вот. Короче, вынести он успел почти все, упал в воду, и, соответственно, его начали вылавливать из воды. В тот момент, когда в квартире оставалась только голова, вот, а в рюкзаке, который он унес на мойку, оставались руки.
Просто Мамлеев.
Уже успел утопить.
Вот великий, значит, русский советский писатель Юрий Витальевич Мамлеев, которого я читал, вот у него есть такой рассказ «Утопи мою голову». Примерно вот об этом, казалось, читая Мамлеева, что тут какой-то описывается, да, метафизический трэш, как в запредельной реальности. Нет, оказывается, что Юрий Витальевич тоже реалист, гиперреалист, что вот, пожалуйста, рассказ Мамлеева просто, как говорится, в реальности. «Утопи мою голову». И что?
Это вы еще Пелевина не читали, и Достоевского.
Читал.
Да. Значит, поймали этого самого доцента Соколова. Он очень нервно отреагировал на то, что ему протянули рюкзак, плескавшийся рядом в воде, типа «Ваши же». Он начал отнекиваться, повел себя очень подозрительно. Полицейские заглянули в рюкзак и, собственно, понеслось. Там обнаружили
руки. Чуть не сошли с ума.
Да, значит, смотрите, что изменилось по состоянию на сегодня, с тех пор, как его доцента Соколова поймали и арестовали. Защита планирует добиваться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. На минуточку, это не больше 3 лет колонии, а в некоторых случаях можно отделаться исправительными работами. Логика у адвокатов такая. Девушка изводила ученого ревностью, и он не выдержал. Он убил ее в состоянии аффекта. Вот такая позиция защиты будет, судя по всему, в ближайшие месяцы адвокат будет пытаться доказать, что это убийство на почве, девушка его достала.
Понятно.
Психического расстройства.
Но сегодня же должны его арестовывать.
Да, в 2 часа с первого заседания суда по мере пресечения, ну, понятно, что его арестуют на 2 месяца, как обычно бывает.
Да, может, за заслуги отпустят под домашний арест.
Да нет, ну это будет вообще вот просто невероятный вариант развития.
Конечно, участников московского дела можно держать, понимаешь, там в тюрьмах, и давать неизвестные сроки, а тут, как говорится, ну это, конечно, дело настолько страшное и запредельное, как сказал бы Достоевский, что и говорить о нем, как говорится, мы опасаемся, но вынуждены. А что все-таки, вот как это обсуждается в социальных сетях? Во-первых, люди ставят в вину этому убийце и сумасшедшему психопату, на мой взгляд. Хотя какой он психопат, когда он тщательно продумал убийство? Такое петербургское убийство, я бы сказал. Да, вот как вот мы же знаем историю про то, как человек-студент тщательно продумал, пошел, взял топор, пошел, значит, к Алене Ивановне, старушке-проценщице, зарубил ее и еще беременную сестру Елизавету, и небезызвестный писатель Федор Михайлович Достоевский подробно описывает, как топор разрубил голову Елизавете, как она там упала, как он потом приходил на место убийства, как он мучился, и все такое подробно. Перечитайте величайший роман не только русской, но и мировой литературы «Преступление и наказание». И вот мы опять видим чисто петербургское убийство, продуманное, прячет, значит, результаты своего преступления, но обсуждают все почему-то его патриотические взгляды.
Да, я, честно говоря, тоже здесь увидел даже некую поэзию, когда услышал название «Мойка» во всей этой истории.
Да. А почему обсуждают его взгляды, какое отношение его взгляды там консервативные, патриотические, имеют отношение к этому преступлению?
Ну, может, то, что патриота ему можно. Дим, как ты думаешь?
Слушайте, на самом деле причина вот этих разговоров заключается в том, что это не первый случай семейного насилия в истории доцента Соколова. И у него были высокие покровители, в том числе, судя по всему, в среде реконструкторов и в научной среде, в руководстве СПБГУ были покровители, которые замяли дело о семейном насилии. 10 лет назад на тот момент очередная его студентка, ну вы же в курсе того, что третьекурсница никогда не стареет, да? Не сморщиваются. Ну так вот, да, 10 лет назад уже был случай, когда студентка, вот точно такая же, собралась уходить от доцента Соколова, он ее привязал к стулу, избивал, подносил к лицу горячий утюг, угрожал изуродовать до неузнаваемости на всю жизнь. Девушка вырвалась, написала заявление, но, в общем, его похоронили.
А вот это уже другой сюжет. Вот это уже интересно по-настоящему, потому что то, что люди сходят с ума и совершают злодеяния, тут вот нам ставят в упрек справедливо, может, что мы посмеемся над этим, но мы посмеемся, потому что разум это принять отказывается.
Абсолютно.
Такие злодеяния.
Да, я тоже видел сообщение.
Потому что такой вот смех нервный, вы простите, это не потому, что мы относимся к этому легкомысленно, потому что просто рассудок не принимает это, и смех является защитной психической реакцией сознания. Но вот, допустим, вот что важно, то есть на самом деле на него были жалобы, но исходя из того, что он был вхож в кулуары, скажем так, этим жалобам не дали ход. Правильно
смотрите,
мы понимаем, Дмитрий?
Евгений Панасенков, российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, просто говорит ровно о том же самом, только про другой эпизод.
Я этого негодяя разоблачаю уже 2 года. Помимо того, что он воровал мои концепции научные, это ладно, но он скотина и маньяк, опасный для общества. Год назад, больше, в октябре, я записал ролик, опубликовал на своем канале «Здравый смысл» в Ютьюбе. Обращение к декану ИСФАК СПБГУ Даудову и к ректору Кропачеву. Я просил его уволить, требовал, потому что он опасен. Я приводил пример заявления девушки, уже им связанной, избитой на съемной квартире. И они даже после этого ее не уволили. Поэтому я считаю, что это и на них должна лежать ответственность за произошедшее. Весь университет знал про то, что он совратил, соблазнил эту несчастную дурочку, значит, студентку, которую требовал называть себя сиром. Я предупреждал, что он опасен, что он может убить.
Это был Евгений Панасенков, российский публицист.
Да, давай сейчас сделаем перерыв, потом продолжим эту тему, потому что выходит она тоже на политическую. Вопрос-то к тому, почему жалобы были, а на жалобы не реагировали. То есть получается, что есть элитный слой или те, кто имеет доступ в элитный слой, которым закон не писан. Так что ли? Надо дождаться такого ужаса, такого вот, как говорится, трэша, чтобы мы все стали это обсуждать.
Доживем до понедельника.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Доживем до понедельника.
Продолжаем. Продолжаем мы с Валентином Алфимовым, я, Максим Шевченко, обсуждать вот эту жуткую историю в Санкт-Петербурге, когда, значит, доцент СПБГУ убил свою студентку. Но не то, что он убил, мы обсуждаем. Это же не просто, как говорится, у нас ведь не желтые какие-то страницы. Ну, мы обсуждаем то, что, оказывается, жаловались на него. Что он уже, что он уже, значит, приставал к студенткам. А, между прочим, в западных вузах, вот я просто знаю, хочешь, возникает у тебя любовь со студенткой, если ты преподаватель, увольняйся из этого вуза, женись на ней, но нельзя, чтобы внутри одного учебного заведения...
Чтобы не было конфликта интересов, да?
Ну, это я не понимаю до конца.
Или это этика? Вот что
но
это?
Ну, это этика, это устав. Это устав. Что во многих вот американских вузах, я знаю, запрещено преподавателю иметь сексуальные связи там со студентами.
Ну, смотрите, вся эта история развивалась давно.
Нет, это можно, так как люди взрослые, но при этом надо тогда оставить как бы по собственному желанию. Вот у меня любовь для меня важнее, чем работа. Я как бы увольняюсь.
Еще 10 лет назад жаловались на Соколова.
А тут он не просто имел с ними любовь, а он их мучил. И был на него написан...
Привязал, значит, к стулу,
да, привязал к стулу, подносил к лицу. Утюгом угрожал раскаленным девушке. Да. Угрожал ей, и она написала заявление в милицию, наверное, тогда еще.
Да.
И никакого результата не было.
Никто не отреагировал. Такая же история. Нам Евгений Панасенков рассказал про ровно то же самое. Ну, там помягче, слава богу, было. В прошлом году. И я так понимаю, что в прошлом году это как раз была уже вот эта вот Анастасия Ищенко, которую сейчас нашли по частям в разных частях, в разных концах Петербурга.
Жуткая трагедия, ужасная, просто да. Бесконечная. Но опять-таки вопрос про систему. Получается, если ты вхож куда-то, то на твои злодеяния могут закрыть глаза.
Это дичь.
Если ты не попадешься рядом с плавающим в мойке рюкзаком с отрезанными руками.
Не попался бы, и
все. Не попался бы, ну, может быть, не все, но, в общем, каким-то образом, наверное, бы что-то еще.
Отмазался бы.
А это вот, мы возвращаемся к мировой опять литературе, потому что все такие страшные события, они описаны, представлены наказания, а я вспоминаю, я роман-то не читал, к сожалению. Вот великий фильм Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза». Помнишь, что эти вот, когда
да,
там?
Да.
Это оргия такая совместная. То есть участие в неком преступлении таком аморальном, оно, как говорится, дает индульгенцию, если ты вхож в определенные круги власти. Это ужасная система.
Пропуск. Не, ну здесь, я надеюсь, не так.
Какой
это
у нас
не
сейчас?
Система.
Кто с нами на связи?
У нас Сергей Нурисламов, психиатр, на связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Сергей здравствуйте. Валерьевич, здравствуйте.
По-моему, очевидно, что господин Соколов был, ну, давайте так скажем, немножко не в себе, если это происходило не первый раз.
Немножко,
он чувствовал себя
не
деспотом.
В себе, да.
Он был, ну, таким действительно деспотом, хозяином. Он, в конце концов, был Наполеоном во всех этих исторических реконструкциях. Но это тоже какой-то, наверное, диагноз можно поставить, да?
Ну, как минимум, здесь не диагноз, а как минимум он привык к тому, что те, кто участвовал в этих реконструкциях, называли его сир. А вот то, что можно увидеть из периодики в интернете, которую я пересмотрел. Поэтому, в принципе, он, конечно же, привыкал к тому, что он имеет доминирующие позиции. И в данном случае вот такое вот патриархальное доминирование над женщинами, плюс ко всему у него, по-моему, была не одна жена, точно я не скажу, сколько у него было жен, но то, что у него... несколько детей и от разных браков, это точно.
Нет, я извиняюсь, тут я хочу уточнить. А в чем тут патриархальное? Вот мы так говорим, патриархальное доминирование. Вы знаете, в старые времена в определенных кругах, как говорится, права женщины очень четко были защищены и регламентировались. Допустим, мужчина не мог входить в Византию на территорию Геникея, то есть женской половины. Там женщина была полностью госпожой над всем, что она там занималась. Поэтому, мне кажется, дело тут не в патриархальности. Дело здесь, в том, что человек просто позволяет себе так, звериное господа. Поведение, дикое такое.
Господа, да. Значит, есть, вы немножко путаете ситуации, патриархальные традиции, то есть традиции патриархальные и так далее. И болезненные, уже немножко вычурные, вот такие вышедшие из патриархального строя, одновременно с наполеоновской треуголкой, с тем, что его называют сир. И вот каким образом мы можем сказать, личность формируется того, кто убьет завтра. Да? Потому что если в данном случае мы рассматриваем постфактум, господина Соколова, историк, кандидата наук, да, реконструктора исторических событий, то нам нужно понять, каким образом предупредить следующее убийство. Потому что в данном случае мы говорим не о наказании, да, для общества же важно,
а
не так
наказать. А о выявлении, да, на предварительном,
да,
этапе.
А по выявлении на будущее. И вот вы правильно говорите о том, что существуют определенные моральные нормы педагогов, которые не имеют права вступать в половые отношения, в романтические отношения со своими студентами. Невозможно.
Нет, пожалуйста, студентка закончила вуз, пожалуйста, вступай, что хочешь, когда она перестала быть студенткой уже. Но в процессе учебы это просто невозможно.
Да, потому что в данном случае есть как раз вот та ситуация доминирования, которая поднимает определенным образом статус, как если бы вы были руководителем на работе и тоже бы со своими подчиненными пытались создать определенные романтические связи. В любом случае вы уже как бы приступаете определенные нормы закона, потому что вы используете свои властные полномочия. Вот она как бы элемент доминирования. А то, что это вышло из патриархального слова, да, строя, потому что патриарх мужчина, матриарх женщина.
А, я понял, в этом смысле вы говорили.
Конечно, да, в данном случае он просто-напросто начинает доминировать. Но дальше ему 63 года, ей 24. Ревнует не только она его, ревнует он ее, потому что так как он множество раз уже как бы приступал обеты перед женщинами и начинал с более юной, более новой, более красивой, более понравившейся, то, соответственно, то, что делает сам мужчина в рамках вот некой такого бреда ревности, я сейчас перескакиваю уже слегка на психиатрический диагноз, который я отнюдь не ставлю господина Соколова.
Смотрите, секундочку, давайте просто сейчас, чтобы мы не погружались в это очень интересное исследование, вопрос, который Валентин сформулировал, да, а как это выявлять-то, и который вы сами сформулировали, как это выявлять на ранних стадиях? Что, какое-то тестирование или что?
Конечно, то есть банальное тестирование, существует огромное количество психологических тестов, существуют проективные методики.
Но вот вы разговариваете, вот вы специалист, вы, значит, вы психолог или психиатр? А, вы психиатр. Тем более вы психиатр. Да. То есть вы, значит, клиницист, судя по всему, да? Значит, вот вы можете разговаривать с человеком по манере речи, по манере поведения, уловить некие признаки, которые вам, как специалисту, говорили бы о том, что этот человек в определенной ситуации может быть опасен. Сорваться, у него сорвутся какие-то внутренние там этические или моральные, значит, какие-то там зажимы, и он уйдет в такое, как бы, в такое безумие чистое.
Да.
Что это за признаки? Скажите нам, пожалуйста.
Скажем так, опытные психиатры, а опыт уже появляется где-то, наверное, через лет 10-12 работы в клинической психиатрии. Так вот, в достаточной степени опытные психиатры, с годами они становятся все более. У нас есть у психиатров даже такое чувство психиатрического заболевания. Когда к нам заходит пациент, и мы, что называется, запах болезни, да, по запаху, а это не запах, конечно же, это
поведение, то, как он себя ведет. Поведение,
это движение, это вот еле уловимые для глаза напряжения в той
взгляд,
или иной
ситуации. Взгляд, понятно, там, так, манера речи, да, там.
Да, вот тут человек заходит, и ты сразу понимаешь, да, пациент, скорее всего, с этим диагнозом.
Ну вот Гоголь описал это хорошо, да, в записку сумасшедшего. Сегодня утром я понял, что я Наполеон. Подумал, посмотрел в зеркало и точно понял, я Наполеон. Ты это подумал и точно понял, очевидно, это как-то отражается.
Сергей тоже. Валерьевич, ну всех же не проверишь, у нас страна 146 миллионов. Ну, как каждого, что ли, проверять? Нет.
А у меня есть, знаете, какой вот вопрос, Сергей Валерьевич?
Господа, существуют нейросети. Если мы дадим нейросетям наш как бы вот психиатрический опыт, я убежден, что в ближайшие там лет 10 появится оценка по портретам, по действиям, по поступкам, всему остальному.
Это очень опасная тенденция, потому что это может привести к новому психототалитаризму, на мой взгляд.
Это, господа, не постановка автоматического диагноза, это предположение.
Так это есть даже на эту тему, есть даже прекрасные фантастические романы, конечно, и фильмы. Да. Помните, когда преступника выявляли по намерениям?
Ну да, то
есть... Там Том Круз играет этого самого.
Особое мнение.
Великий фильм, просто я считаю. Но у меня вопрос другой. Смотрите, давайте мы не по намерениям. Вот есть протокол. Доклад девушки, поступившей в полицию, в милицию, она говорит, что ей угрожали, значит, изуродовать ее лицо. Почему такой протокол автоматически из полиции не поступает психиатру, который с этой полицией должен быть связан?
Господа, объясню. Вот сейчас прокуратура должна возбудить уголовные дела в отношении всех, кто этот протокол читал, должностных лиц, кому он попадал просто на стол, даже если он подпись не поставил, И этих людей не только уволить из рядов милиции, но, возможно, там оштрафовать и кому-то назначить
потому что, на мой взгляд, схема должна быть такой. Если поступает жалоба, что такой-то человек там ходит, говорит, я тебя топором зарублю, то этого человека просто обязан проверить психиатр. Может, это просто шутка, а может быть, на самом деле это правда.
Господа, если, чтобы было понятно, если ко мне придет пациент, а я его не выявлю, отпущу, и он, предположим, на пороге у меня суициднет,
да,
то, соответственно, в принципе, я как психиатр оказываюсь несостоятельным, и за неоказание помощи больному я имею как бы статью в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Есть такая статья, почему, да, для психиатра?
Есть такая статья. Почему, представители полиции доблестной не имеют такую же статью для, сотрудников? Почему они, увидев это обращение, на него не отреагировали? Не провели соответствующие там доследственное дознание?
Вот главный вопрос. Вот главный вопрос.
Да, да, это главный спасибо.
Вопрос, потому что и следующий вопрос, это, конечно же, к вопросу оценки состояния, в принципе, тех, кто допущен к молодым людям.
Да, Сергей,
спасибо. Это тоже раз... важный вопрос. Сергей Валерьевич, спасибо вам большое.
Да, в следующей части обсудим. Сергей Нурисламов, психиатр был с нами на связи. Да.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Доживем до понедельника.
Продолжаем мы обсуждать с Валентином Алфимовым последствия того, что случилось в Питере.
И причины.
И причины. Но мы обсуждаем, на самом деле, мы обсудили безумие этого человека. Я не считаю, что человек нормален. Мы обсудили то, что этого человека подозревали в том, что он безумен. Что на него, оказывается, писали уже заявление о том, что он ведет себя странно, неадекватно. И перешли мы к тому, что на эти заявления не было реакции.
Я бы вот что хотел отметить. Вот вы говорите, Максим Леонардович, что он безумен. Ёлки-палки.
А ну, как назвать иначе? Помимо... Конечно, безумен.
Да, но у него должность в институте в Лионе. Он не последний человек в Российском военно-историческом обществе. Хотя, кстати, его фамилия вообще исчезла со всех сайтов. Он там был там чуть ли не председатель, сопредседатель и так далее. Он организовал буквально вот эту огромную империю исторических реконструкторов. У него должности там еще в каких-то французских вузах, степени. У него, елки-палки, у него орден французского легиона. И мы называем его безумным. Ну как безумный человек мог...
Безумный мир. Я помню такой великий фильм, по-моему, Стэнли Краймера был.
У меня вообще не вяжется.
Этот мир безумен. Вот на самом деле, ты не читал ведь Мамлеева, да? Шатуны не читал его роман? И не читал его повести,
пока рассказы. Не добрались руки, я обещаю
это сделать. Вот давай как-нибудь сюда позовем Александра Гельевича Дугина, и он нам расскажет про человеческое безумие вообще в целом. Он великолепный знаток творчества Юрия Витальевича Мамлеева, был один из его учеников, и описывал он и Гейдар Джамаль покойный, они описывали вот эту вот склонность к человеку, погружение в иррациональные такие поступки. Я лично считаю, моя позиция, что только этика, там этика сдерживает человека от этого вот иррационального тьмы, которая в каждом человеке заключена. Мы люди ровно постольку, поскольку мы отдаем себе отчет в том, что добро, этика должны в нас превалировать над животными инстинктами, потому что в нас есть животная составляющая. Мы готовы рвать на части во время драки. Вот ты дерешься с кем-нибудь, да? Ты не замечаешь. Вот ты же наверняка дрался, я же вижу, конечно. Ты сильный и крепкий человек. Ты можешь, если ты превалируешь, ты можешь забить человека до смерти, правда? Ведь что-то тебя останавливает.
Это называют упала планка.
Да, что вот упала планка. Вот упала планка, значит, зверь побеждает человека. Человек, когда ты останавливаешь конфликт и потом отходишь, говоришь, все, ладно, достаточно. Мы прекращаем это дело. Человек – это тот, кто может отдать себе отчет в своих поступках. Поэтому это я называю безумием. когда зверь в человеке берет верх над человеческим, над этикой человеческого бытия, существования, вот это для меня всегда безумие. Для меня преступление – это безумие. Даже тщательно, вот преступление наказания возьми, тщательно продуманное преступление, идеологически обоснованное, описанное Достоевским. Но это же история безумия на самом деле.
Здесь не поспоришь. Я могу допустить победу зверя над человеком даже в истории Соколова, когда он схватил пистолет или ружье, да, и выстрелил в
Ищенко. Дело не в том, что он в нем зверь победил. Дело в том, что? Почему наше общество, которое может избивать на бульварах студентов митингующих, понимаешь, не реагирует на этого зверя, когда им поступают эти сообщения.
Очень хорошо
вот,
по этому поводу.
Вот в чем вопрос-то главный. Почему можно гоняться за демонстрантами, за людьми, которые там за пластиковый стаканчик, понимаешь, не лениться, выявлять, через камеры преследовать, потом людей сажать, которые то ли кинут, то ли не кинут. Пластиковый стаканчик тут, говорят, утюгом подносил к лицу утюг, угрожал, и ничего, как говорится. А, глупая девка пришла, жалуется. Что мы будем связываться? Это большой человек, наверное. Да ладно, эти бабы выдумывают. Вот что страшно. Да. Страшно не то, что в нем внутри, потому что это его личное, потому что это очень трудно, на самом деле, ну, как бы превентивно этому воспрепятствовать. Трудно. Потому что тотальный психический контроль, то, о чем говорил психиатр, с одной стороны, да, а с другой стороны, мы вот говорим про смертную казнь, возможность ошибки. Но там хотя бы есть юридическая процедура, которая веками создавалась для доказательства вины, да? А психиатр, мы должны верить психиатру. Это будет просто, может быть, диктатурой касты специалистов психиатрических. Говорят, вот это вот человек болен, его надо срочно изолировать. Болен, не болен, мы не знаем. Это называется карательная психиатрия. Поэтому я лично противник того, что психиатры получали такую власть над обществом. Я с огромным уважением отношусь к этой профессии. Считаю одной из крайне важных. Психиатр, психолог, я понимаю, кстати, разницу, да? Психиатр – это все-таки клиницист, понимают, который да. имеет отношение к заболеванию. Психиатрия, она работает с болезнью, психическим болезнью. Психолог с проблемами работает, который есть в нормальном человеке, помогает. И то – это великие профессии, которые, слава богу, человечество пришло к тому, что людей можно лечить, а не просто заковывать в цепи и ставить там под какой-нибудь страшный ледяной душ, как это было в конце 19 века, да, как мы видим фильмы про ту эпоху. Но на самом деле не в этом речь. Речь о том, политический и социальный механизм реакции-то мы можем. Вот главные вопросы. Почему есть протокол жалобы девушки, и по этому протоколу этот человек не был сразу подвергнут психиатрическому исследованию?
Это система, на ваш взгляд?
Конечно, это система.
Или это частный случай? Конкретный,
это,
участковый?
Это система. Это система. Это система. Это система, которая работает не потому, чтобы нас защищать, а потому, чтобы было удобно отчитываться, не было конфликтов с влиятельными людьми, при этом сохранялась власть людей в погонах. Вот я считаю, что это система. Пока нет контроля обществом над деятельностью, в том числе этих органов правоохранительных, пока мы не контролируем, как это там, кто-то говорит, надо избирать, кто-то говорит, не надо избирать, не в этом даже дело, на мой взгляд. Просто мы должны понимать, что там происходит, а они, сотрудники полиции или там других структур, должны понимать, что в случае, если они будут пренебрегать своими обязанностями, то их ждет серьезное наказание за это. Безусловно, люди, которые не отреагировали на жалобу той девушки, я считаю их соучастниками преступления вот этого Соколова.
Мы посмотрим, произойдет ли, будут ли разборки как раз по этому поводу, накажут ли виновных, накажут ли тех, кто тогда не обратил внимания, и год назад не обратил внимания, и 10 лет не обратил внимания.
Вот меня спрашивают, наказание или совесть должны удерживать от преступления? Конечно, совесть.
Какие могут быть варианты?
Конечно, совесть внутри человека. Если есть совесть, вы человек. Нет совести, вы зверь. Вы не человек. В этом так устроено, так Господь нас создал. Если вы верующий, то вот так вот думайте.
Доцента СПбГУ Соколова сегодня будут арестовывать в 2 часа дня. Суд, следим за развитием событий. А вам, друзья, хорошей недели.
Хорошей недели, дорогие друзья. Будьте здоровы и оставайтесь свободными. Свободный народ,
свободными,
не поддавайся никому.
Свободными людьми,
свободными людьми, вот что важно, а не свободными зверями.
Встретимся в следующий понедельник. Главное – дожить.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.